Сура 4, аят 92.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
Невозможно, чтобы один верующий преднамеренно убил другого верующего. Упоминание об этом подчеркивает категоричность этого запрета и означает, что убийство верующего человека абсолютно несовместимо с правой верой. Поступить так может лишь неверующий или ослушник, вера которого переживает полный упадок и который находится на грани еще большего грехопадения. Истинная вера никогда не позволит верующему человеку убить своего брата по вере. Узы такого братства обязывают человека любить и дружить с другими верующими и не причинять им никаких страданий. А какое страдание может быть хуже убийства? Все сказанное нами подтверждается хадисом пророка Мухаммада, в котором говорится: «Не становитесь после меня неверующими, рубя головы друг другу». Это значит, что убийство относится к проявлениям неверия в человеческих поступках и является одним из самых тяжких преступлений после приобщения сотоварищей к Аллаху. Поскольку высказывание о том, что верующему не подобает убивать верующего, обладает широким смыслом, распространяется на любые случаи и означает, что верующий не должен убить своего брата ни при каких обстоятельствах, Всевышний Аллах сделал исключение для тех случаев, когда убийство произошло по ошибке. И если человек совершил убийство непреднамеренно, то он не совершил греха и не преступил запрета Аллаха. Однако его поступок остается отвратительным и ужасным, поскольку сам факт убийства вызывает отвращение, даже если человек совершил его случайно, и поэтому Аллах приказал в таких случаях совершать искупительные действия и выплачивать выкуп. Кто бы ни убил верующего по ошибке, будь то мужчина или женщина, свободный или раб, ребенок или взрослый, здравомыслящий или безумец, мусульманин или неверующий, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп. Это толкование подтверждается широким смыслом этого аята и объясняет, почему Аллах использовал здесь слово «ман» — «кто». Принимая во внимание контекст коранического отрывка, этот аят следовало продолжить следующим образом. Если он убьет верующего по ошибке, то он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп. Однако такое продолжение не охватывало бы все, что охватывает обсуждаемое нами высказывание Аллаха. Следует отметить, что это предписание остается в силе, независимо от того, является убитый верующим мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым, о чем свидетельствует использование имени существительного в неопределенной форме в контексте условного предложения. Во всех упомянутых случаях убийца должен совершить искупительное действие и на свои деньги освободить одного верующего раба. Этот раб – может быть ребенком или взрослым, мужчиной или женщиной, здоровым или покалеченным. Этого мнения придерживались некоторые богословы. Однако здравый смысл подсказывает, что нельзя освобождать покалеченного раба в качестве искупительного действия, поскольку смысл этого предписания заключается в том, чтобы свободу получил раб, который приносит пользу своему господину и может воспользоваться своей свободой. Если же человеку целесообразнее оставаться рабом, и если освобождение из рабства может навредить ему, то его освобождение не засчитывается за искупительное действие. К такому мнению можно прийти в результате лексического анализа слова «тахрир» – «освобождение». Оно используется тогда, когда человек, приносящий пользу другому, освобождается и получает возможность приносить пользу себе самому. Если же он не приносит пользу другому, то его невозможно освободить в этом смысле. Если над этим призадуматься как следует, то такой вывод окажется совершенно очевидным. Что же касается выкупа, то он возлагается на родственников убитого по мужской линии. Если убийство было случайным или если его преднамеренность является сомнительной. Выкуп за кровь вручается семье убитого для того, чтобы они могли утешиться. Под семьей убитого здесь подразумеваются наследники, которые наследуют его имущество. Выкуп включается в общее имущество, которое осталось после убитого, и его распределение подробно описывается в книгах по мусульманскому праву. Если наследники убитого пожертвуют выкупом и простят убийцу, то с его родственников снимается обязанность выплачивать выкуп. Всевышний назвал такой поступок пожертвованием и тем самым призывал людей прощать родственникам убийцы выкуп, поскольку от мусульман требуется делать пожертвования в любое время. Если убитый верующий принадлежал к неверующему народу, который враждует с правоверными, то убийца должен только освободить одного верующего раба и не обязан выплачивать выкуп его наследникам, поскольку их кровь и имущество не являются неприкосновенными для мусульман. Но если убитый верующий принадлежал к народу, который заключил с мусульманами мирный договор, то родственники убийцы обязаны заплатить выкуп, а он сам обязан освободить одного верующего раба. Это объясняется тем, что мирный договор делает жизнь и имущество людей неприкосновенными. Если убийца не имеет возможности освободить раба и лишен необходимых для этого средств, если он является нуждающимся человеком и не имеет имущества, которое превышало бы его основные потребности и которого хватило бы на освобождение одного раба, то он обязан поститься в течение 2 месяцев непрерывно, то есть не прерывая этот пост без уважительной причины. Если он будет вынужден прервать пост по уважительной причине, например, по болезни или в связи с начавшейся менструацией, то это не считается нарушением непрерывного поста. Но если он прервет пост без уважительной причины, то он обязан начать поститься заново. Обязательные искупительные действия, которые Аллах приказал совершать убийцам, являются милостью Аллаха по отношению к рабам. Они помогают убийце восполнить упущения, которые он может сделать, которые очень часто делают люди, совершившие непреднамеренное убийство. Аллах обладает совершенными знаниями и безупречной мудростью. Ничто не может быть сокрыто от него на земле или на небесах, будь то крупинка или нечто меньшее, или нечто большее. Никогда и нигде нельзя укрыться от него. Его творения и законы не лишены божественной мудрости. Напротив, божественные поступки и повеления являются в высшей степени мудрыми и продуманными. Руководствуясь своими знаниями и своей мудростью, Аллах приказал убийце совершать искупительные действия, которые соответствуют тяжести совершенного им поступка. Совершая убийство, человек лишает жизни того, чья жизнь является неприкосновенной. Он отправляет человека из бытия в небытие, и поэтому ему надлежит освободить раба, избавив его от рабства перед людьми и одарив его полной свободой. Если же он не в состоянии освободить раба, то он должен поститься в течение 2 месяцев подряд, дабы освободить свою душу от рабства перед страстями и материальными удовольствиями, которые мешают человеку обрести вечное счастье и приблизиться к Всевышнему Аллаху благодаря поклонению Ему. Аллах приказал поститься в течение долгого срока непрерывно, сделал это искупительное действие обременительным и не позволил замещать пост кормлением бедняков, поскольку такое искупительное действие не соответствует роду совершенного поступка. Это отличает искупительные действия при убийстве от таковых при языческом обряде отвержения жен, при котором мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Об этом обряде мы поговорим впоследствии, если на то будет воля Всевышнего Аллаха. По своей мудрости Аллах приказал выплачивать выкуп за кровь даже тогда, когда убийство было непреднамеренным, дабы это удержало людей от многих убийств и побудило их остерегаться этого поступка. По своей мудрости Аллах также обязал выплачивать выкуп за непреднамеренное убийство родственников убийцы по мужской линии. Причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Совершив непреднамеренное убийство, человек не совершил греха, и предписание выплачивать большой выкуп самостоятельно было бы для него слишком обременительным. Поэтому совершенно справедливо, что эта обязанность ложится помимо него на тех, кто вместе с ним стремится приобрести добро и уберечься от зла. Очевидно, это является одной из причин, по которым родственникам убийцы запрещается отказывать ему в своей помощи. Однако их обязанности облегчаются тем, что ответственность распределяется между ними с учетом их возможностей и благосостояния, а также тем, что им позволяется выплатить выкуп в течение 3 лет. Следует отметить, что Аллах приказал близким убийцы выплачивать выкуп для того, чтобы уменьшить горе родственников убитого. И это также является следствием мудрости и знания Всевышнего Аллаха. Сура 4, аят 93.
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
Ранее мы уже отмечали, что Аллах сообщил о том, что один верующий никогда не станет убивать другого верующего, и что убийство является проявлением неверия в человеческих поступках. В этом аяте Аллах пригрозил тем, кто убивает людей преднамеренно, наказанием, от которого сердца начинают трепетать от страха, а благоразумные мужи теряют покой. Ни один тяжкий грех не был отмечен еще более суровым или хотя бы таким же наказанием. Всевышний сообщил, что воздаянием за преднамеренное убийство является преисподняя. Этого ужасного греха будет достаточно для того, чтобы человек оказался в преисподней, где его ожидают невыносимые страдания и великий позор, где он будет обречен на гнев могущественного Господа и лишен счастья и преуспеяния, где его постигнут разочарование и великий убыток. Упаси нас, Аллах, от любых поступков, которые отдаляют людей от Его милости». Это грозное предупреждение следует рассматривать наряду с остальными священными текстами о том, что наказанием за некоторые тяжкие грехи и ослушание является вечное пребывание в аду и лишение возможности попасть в райские сады. Богословы разошлись во мнениях относительно толкования этих священных текстов. Хотя все они были единодушны относительно ошибочности воззрений хариджитов и мутазилитов, которые считают, что ослушники никогда не покинут преисподнюю, даже если они не приобщали к Аллаху сотоварищей. Самым правильным толкованием этих текстов является мнение имама Шамсаддина ибн Аль-Каима, которое он высказал в книге «Мадаридж ас-Саликин». Перечислив различные мнения по этому вопросу и подвергнув их критике, имам сказал: «Другие богословы считают, что в этих и других похожих текстах упоминаются только факторы, обрекающие человека на наказание. Но наличие факторов, определяющих вынесение обвинительного приговора, еще не означает того, что этот приговор обязательно будет приведен в исполнение, потому что для этого необходимо не только наличие факторов, определяющих вынесение такого приговора, но и отсутствие факторов, препятствующих этому». Смысл этих текстов может заключаться только в том, что упомянутые в них грехи являются причиной наказания и обрекают человека на него. Однако есть факторы, которые избавляют человека от наказания. В пользу одних из них свидетельствует единое мнение мусульманских богословов, а в пользу других – священные тексты. Покаяние относится к таким факторам, согласно единому мнению мусульманских богословов. Единобожие также относится к ним, что подтверждается многочисленными священными текстами, которые невозможно подвергнуть сомнению. Славные праведные поступки, смывающие прегрешения, и великие несчастья, искупающие грехи, также относятся к этим факторам. Получение наказания, мера которого установлена в шариате, хадд, в мирской жизни также относится к этим факторам, что подтверждается священным текстом. Эти тексты нельзя игнорировать, и подходить к ним надо с обеих сторон. Необходимо сопоставлять праведные и дурные поступки человека и принимать во внимание как факторы, обрекающие его на наказание, так и факторы, препятствующие этому, и руководствоваться наиболее предпочтительными из них. Богословы считают, что на этом принципе основывается благополучие и несчастье человека в обоих мирах. На этом же принципе основываются религиозные и вселенские законы. Он подчиняется мудрости, которая господствует во Вселенной и устанавливает связь между причинами и факторами, определяющими эти причины, во всех творениях и повелениях. Аллах сотворил антагонистические факторы, чтобы они противостояли и противодействовали друг другу, и поэтому решение всегда должно опираться на тот фактор, который оказывается сильнее. Возможности человека определяются его здоровьем и благополучием. Однако дурные и порочные качества могут удержать его от естественных поступков, и поэтому его деяния зависят от того, какие факторы окажутся сильнее. Таким же образом можно оценить действие лекарств и болезней. Под их воздействием раб может либо излечиться, либо заболеть, причем каждый из них противостоит другому и делает его менее эффективным. В конечном итоге человек попадает под воздействие того фактора, который одерживает верх. Благодаря этому можно понять, как люди делятся на тех, кто попадает в рай и спасается от ада, и тех, кто попадает в ад и лишается рая, и тех, которые попадают в ад, но затем выходят оттуда. Продолжительность пребывания таких людей в гиене зависит от факторов, определяющих их скорый или поздний выход оттуда. Благодаря этому всякий, кто обладает светлым разумом, может осознать суть событий последней жизни, о которых Аллах подробно сообщил в своем Писании, словно он увидел их собственными глазами. Из этого ясно, что этот принцип является неизбежным следствием божественности, господства, могущества и мудрости Аллаха, и нарушение его совершенно неприемлемо для него. Если человек приписывает Аллаху нечто противоположное этому, то он приписывает своему Господу то, что не подобает ему. Поступая так, он словно приписывает солнце и звезды глазам Аллаха. Такая вера называется полной убежденностью и сжигает прегрешения, подобно тому, как огонь сжигает дрова. Если вера человека достигает такой высокой степени, то он никогда не станет упрямо повторять свои злодеяния, и даже если он совершает грехи довольно часто, свет его веры побуждает его всякий раз раскаиваться перед Аллахом и при каждом вздохе возвращаться к нему. Из всех творений Аллах больше всего любит именно таких рабов. Сура 4, аят 94.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
Всевышний приказал своим верующим рабам, отправляясь в поход на его пути и стремясь снискать его благоволение, проверять любые сомнительные сведения. Все сведения можно разделить на две группы: очевидные и сомнительные. Ясные и очевидные сведения не нуждаются в подтверждении, потому что нет необходимости доказывать уже доказанное. Что же касается неясных и сомнительных сведений, то они нуждаются в подтверждении, дабы люди могли решить, следует им опираться на них или нет. Проверка полученной информации может принести мусульманам много пользы и уберечь их от великого зла. И если раб всегда поступает так, то это свидетельствует о его набожности, здравомыслии и благоразумии. Если же он принимает поспешные решения, не удостоверившись в правдивости полученных сведений, то это обязательно приводит к нежелательным последствиям. Именно такой случай произошел с мусульманами, которых Аллах укорил в этом аяте. Они не пожелали удостовериться в искренности человека, который приветствовал их миром, убили его и забрали имущество, которое тот имел при себе. Это были добытые им военные трофеи или вверенное ему имущество других людей. Мусульмане решили, что этот человек приветствовал их миром для того, чтобы спастись от смерти. Однако они не должны были поступать так, и поэтому Аллах упрекнул их за такой поступок. Им не следовало называть неверующим того, кто приветствовал их миром, стремясь обрести переходящие мирские блага. Ничтожное и тленное земное богатство не должно было подталкивать их к совершению недостойного поступка, который лишил их щедрого и вечного вознаграждения, которое есть у Аллаха. Воистину, вознаграждение Аллаха лучше и долговечнее. Из этого следует, что если раб чувствует влечение к поступку, который угоден его душе, но может причинить ему вред, то ему следует вспомнить о вознаграждении, которое Аллах приготовил для тех, кто сопротивляется своим низменным желаниям и отдает предпочтение тому, что угодно Аллаху, перед тем, что угодно его собственной душе. Так Аллах призывает людей выполнять повеления Господни, даже если они обременительны для человека. Затем Аллах напомнил правоверным о том, в каком положении они находились до того, как Аллах помог им обратиться в ислам. Аллах наставил мусульман на прямой путь и избавил их от заблуждения. И таким же образом Аллах может наставить на прямой путь остальных людей. Мусульмане обращались в ислам постепенно. И таким же образом обращаются в ислам все остальные. И если человек, достигнув совершенства, задумается над недостатками, которыми он обладал прежде, если он станет обращаться с новообращенными мусульманами, опираясь на свои знания, если он будет проповедовать религию с мудростью и добрым увещеванием, то это поможет ему принести пользу другим и извлечь из этого пользу самому. Именно поэтому после упоминания об этом Аллах еще раз приказал удостоверяться и проверять полученные сведения. Если мусульманам, которые сражаются на пути Аллаха, борются против врагов Аллаха и готовятся нанести им сокрушительное поражение, приказано удостоверяться в искренности тех, кто приветствует их миром, несмотря на то, что у них может быть достаточно оснований предположить, что неприятель приветствует их миром, потому что он опасается за свою жизнь и пытается спастись от смерти, то это значит, что мусульмане должны удостоверяться в сути происходящего при любых обстоятельствах, когда у них возникают сомнения или подозрения. Раб должен удостоверяться в сути происходящего до тех пор, пока ситуация полностью не прояснится и пока он не узнает истину. Аллах ведает о том, что совершают люди, и воздаст каждому человеку за его деяния и намерения, о которых Аллаху прекрасно известно.